на 1938 год. В Корее основана компания Samsung, в Саудовской Аравии обнаружена нефть, в Германии прошли массовые погромы, которые вошли в историю как «Хрустальная ночь», японские войска напали на советских пограничников у озера Хасан, на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днем. Лаврентий Павлович Берия занял должность наркома внутренних дел СССР. Во время допроса умер маршал Советского Союза Блюхер. А что в это время происходило у нас, в Остяково-Акульском национальном округе? Трудящиеся по-прежнему изо всех сил приветствовали работу жуткой репрессивной мясорубки, бесстрастно и безостановочно перемалывавшей судьбы тысяч людей. Вот, например, что постановили на своем собрании 56 медицинских работников поселка Остяково-Акульск.
Заслушав сообщение о гнусном предательстве врагов народа Бухарина, Рыкова, Ягоды, Плетнева, Левина, единодушно выражаем свое негодование и презрение к подлым предателям. С чувством негодования мы презираем группу врачей и профессора, использовавших свое положение, звание врача, доверие партии рабочего класса в гнусно-предательских целях, результатом чего последовала преждевременная смерть дорогих нам товарищей Горького, Куйбышева и Минжинского. Мы восхищаемся героической работой органов НКВД во главе со сталинским наркомом товарищем Ежовым, зорким часовым, охраняющим мирный труд трудящихся. Чтобы выкорчевать до конца остатки агентуры фашизма, пресечь их попытки вредительства, мы, медицинские работники, усилим революционную бдительность, будем своевременно помогать органам НКВД в выявлении врагов рабочего класса. Мы требуем смерти предателям.
Вот так представители самой мирной и гуманной профессии, врачи, горячо одобряли убийство людей, многие из которых не были виноваты абсолютно ни в чем. Проявлять людоедские наклонности обязывали не только рабочих и служащих, но даже детей. Приведу текст гневного письма учеников Черемуховской школы Семенова, Соколовой, Девятковой.
Бухарин, Рыков, Ягода и другие бандиты пытались продать нашу родину капиталистам. Они хотели отнять у нас радостную, счастливую жизнь. Не бывать этому. Вместе с нашими отцами, матерями и братьями мы заявляем: долой гадов с советской земли! Смерть изменникам родины!
Ирония судьбы заключается в том, что значительную часть населения самого поселка Черемхова на тот момент составляли спецпереселенцы из числа раскулаченных. Наличие партбилета не являлось гарантией того, что репрессии не коснутся его обладателя. Полным ходом шла чистка рядов ВКПБ, изгнать из которых могли за малейшую, чаще всего надуманную провинность.
Остяково-Акульским бюро кружкома исключены из ВКПБ Липатников и Стариков за связь с чуждыми классово-враждебными элементами. Борщев, Грищенко и Трифонов за притупление большевистской бдительности. Притыка за скрытие от парторганизации подлинного социального происхождения. Пакин, как выходец из княжеско-шаманской среды, и скрытие от парторганизации своего подлинного социального происхождения.
Иными словами, партия изгоняла людей всего лишь за то, что они дружили, работали, пили водку не с теми людьми, с кем надлежало дружить, работать и пить. А некоторым не повезло родиться в роду аборигенов, который когда-то по какому-то недоразумению носил название княжеского. Надо отметить, что демонстрация пылкой и беззаветной любви советских людей к идеалам социализма не была лицемерной. Большинство граждан действительно искренне верили в светлое будущее и в безгрешность коммунистической партии. В значительной степени это являлось следствием успешной идеологической том числе антирелигиозной работы. Этой теме окружная газета посвящала очень много внимания.
Заведующий Болчаровской избой читальни комсомолец Рубкалев развернул антирелигиозную работу. При избе читальни организованы две ячейки Союза воинствующих безбожников. В антипасхальные дни в Остяково-Гульске состоялись антирелигиозные вечера молодежи. 23 апреля состоялся вечер в Перековском клубе, 24 апреля в Доме народов Севера, где были сделаны доклады об антирелигиозной работе. Лекции на эту тему были прочитаны на собрании молодежи колхозной школы и кооперации, а также в совпартшколе. Местное радиовещание поселка Остяково-Гульск приступило к передаче научно-популярных бесед на антирелигиозные темы. В мае будут даны следующие беседы. Что такое небо, солнце и звезды? Как попы преследовали науку о небе? На чем земля держится?
Пройдет чуть больше полувека, и в эфире окружного радио зазвучат совершенно иные передачи, в которых речь пойдет о вере, духовности, Господе Боге. А тогда, далекие 30-е, все жители Советского Союза клали поклоны перед кремлевским капищем. И в этот процесс были вовлечены все, от мала до велика.
12 декабря ханты из деревни Нюркоя Кандинского района 105-летняя Сургучева посетила избирательный участок номер 269 и приняла участие в выборах Верховного Совета СССР.
Трудно сказать, насколько этот героический пример проявления гражданского долга был добровольным и осознанным. Почему-то кажется, что в 105 лет человеку должны быть глубоко безразличны суетные дела подобного рода. Впрочем, ведь были ж люди в наше время, не то что нынешнее племя. Хотите очередной пример?
В августе этого года 12-летний мальчик Молоков во время охоты за утками в 5 километрах от села Нахрачей встретил медведя. Медведь шел по направлению к месту, где паслось стадо рогатого скота. Но юный охотник не испугался хищника. Зарядив ружье пулей, он выстрелил. И первой же пулей медведь был убит.
А теперь посмотрите на сегодняшних 12-летних пацанов, которые разбираются только в звездах ТикТока и охотятся исключительно за чипсами, шоколадками и колой. Ну вот кто из них способен так же спокойно и деловито отправляться на охоту за утками, а между делом одной пулей завалить медведя? Ну вот именно. Раз уж мы заговорили об охоте, приведу еще одну цитату.
В 1938 году в водоемах нашего округа будут выпущены для колхозов 1200 андатр, от которых в будущем году предполагается приплод не менее 10 тысяч детенышей.
Между прочим, андатра – это один из немногих успешных примеров акклиматизации диких животных. Изначально она водилась лишь на территории Северной Америки. В 1905 году несколько пар привезли в Европу, а в 20-х годах – в Россию. А знаете, какова ее численность в нашем округе составляла в 2015 году? Не поверите, 938 тысяч, почти миллион. Этот грызун успешно адаптировался в наших краях и заселил буквально все речки, озера, болота и угры. Вот только больше на них уже никто не охотится. Модные в 70-е годы андатровые шапки сейчас никому не нужны. Зато сегодня практически исчез один из символов Югры – дикий северный олень. По данным учета, сейчас на территории округа его нет от слова вообще. А ведь недавно ситуация складывалась иначе.
В начале февраля в верховьях речки Востыхой Самаровского района начал наблюдаться массовый выход диких оленей. Стада оленей доходят численностью до 500 голов. Переход диких оленей на север наблюдается ежегодно, но такого массового выхода не было заметно в течение 30 лет. Объяснить его можно тем, что ввиду запрета охоты на оленя за последние годы стада увеличились в десятки раз.
Особой надобности в том, чтобы тратить время и силы на добычу дикого зверя на мясо, наши прадеды не видели по одной простой причине. У них было достаточно домашних животных.
Рабочие и служащие Самарова имеют в личном пользовании около 700 дойных коров. Стадо пасется над Загорной протокой. Дорога к пастбищу неблагоустроена. Стадо перегоняется через топкое болото. Из-за этого каждый день 10-15 коров вязнут в грязи. Многие из них после этого заболевают и абортируют. В стаде нет производителя, о покупке его также никто не беспокоится.
Можете себе представить? 700 дойных коров на частных подворьях одного единственного села, без учета поголовья колхоза имени Чкалова, опорного пункта НИИ полярного земледелия и животноводства, а также всех подсобных хозяйств Стяковогульска. Да, дорогие мои, мычание коров тогда раздавалось куда чаще, чем сегодня трели мобильных телефонов. Одна беда мучила наших земляков – отсутствие в стаде производителя. Постепенно вырисовывался облик юного окружного центра. Среди дремучей тайги поднимались жилые, административные и производственные здания, пролегали улицы. Намечались контуры того, что позже назовут общественным пространством.
К 26 июня будет закончено строительство летнего театра и сада «Динамо» у поселка Перековка. Оборудование здания идет успешно. Осталось только настлать полы и вставить рамы. В лесу вдоль берега пруда сделана аллея длиной 450 метров и шириной 2 метра.
В газете традиционно подвергалась критике работа предприятий ЖКХ. Положа на руку на сердце, вполне обоснованно.
Кто в Остяково-Гульской бане не бывал, тот, как говорится, и горе не видал. Раздеваясь, здесь надышишься в предбаннике гнилым воздухом. Нальешь в таз горячей воды, а холодной, оказывается, совсем нет. Мойся, как хочешь. А иногда приходится мыться только холодной водой, так как паровые котлы давно требуют ремонта и кипяток дают с перебоями. Под полом мужского и женского отделений бани устроены колодцы для отработанной воды. От них несет помойкой, потому что их давным-давно не чистили.
Трудно поверить, но кейтеринг – это отнюдь не изобретение нового времени. Оказывается, и 80 лет назад услугами подобного рода пользовались наши прабабушки.
Остяково-Гульское горпо к 1 мая увеличивает ассортимент колбасных изделий до 10 сортов, кондитерских изделий – на 13 сортов, в числе которых входят бисквиты, пирожные, торты. На базарной площади с 20 апреля начал работу вновь открытый ларек. Во время первомайской демонстрации будут работать 3 стационарных ларька, 6 магазинов, 3 разносчика с лотками. Демонстрацию будет сопровождать ларек-повозка. Налаживается бесперебойная доставка товаров в магазины, для чего увеличивается количество подвод. В магазинах организуются также столы заказов для доставки товаров на дом.
Да-да, единственная разница в том, что в 1938 году курьеры, прости господи, сбермаркета, возят еду не на авто или велосипедах, а на телегах. Жители, а особенно жительницы Остяково-Гульска, стали чаще обращать внимание на свой внешний вид.
Сильно увеличивается спрос на парфюмерные товары и туалетное мыло. По заявкам областная контора глав парфюмерии отгружает для Стяково-Гульского, Ямало-Ненецкого округов и факторий управления главсевморпути парфюмерных товаров и туалетного мыла на 600 тысяч рублей.
И у барышень появилось куда больше возможностей побаловать себя сладеньким. Причем своего, местного производства.
С каждым годом в Самарова увеличивается выпуск кондитерских изделий. Одна артель «Красный Север» за 1937 год отправила на местный рынок 5000 центнеров кренделя, 1000 центнеров булочных изделий, 282 центнера пряников и тортов и 33 тысячи литров прохладительных напитков. В 1938 году артель «Красный Север» выпуск кондитерских изделий предполагает увеличить в 1,5 раза.
Забегая вперед, отмечу, что даже в 70-е и 80-е годы в Ханты-Мансийске производили неплохое жигулевское пиво, замечательные лимонады, термоядерный бутылочный квас. На рубеже веков варили пиво «Князь Самар» и разливали вкуснейшую ханты-мансийскую минеральную воду. А увы, сейчас мы вынуждены обходиться привозными дрянными суррогатами. Но вернемся в 38 год. Торговые предприятия вполне успешно удовлетворяли не только материальные, но и духовные потребности населения.
За последние годы значительно вырос спрос трудящихся округа на музыкальные инструменты. Только за последние 7 месяцев Остяково-Гульский универмаг продал 2 пианино, 10 гармоний, 30 гитар, 50 мандолин, 80 балалайк, 55 патефонов и 4000 патефонных пластинок. За последние 3 месяца магазинами и системами Самаровского райпотребсоюза продано трудящимся 50 патефонов, 3000 патефонных пластинок и 65 альбомов с грамзаписью докладов товарищей Сталина и Молотова.
Эх, патефон-то у меня дома имеется, а вот пластинок с речами Иосифа Виссарионовича нет. Печалька. Снабжение трудящихся нашего округа осуществлялось весьма успешно. Лишним доказательством чему является заметка за подписью районного прокурора Ивлева.
16 сентября в Самаровском клубе «Рыбников» состоялся процесс над крупным спекулянтом Речеткиным. Речеткин избрал легкое и выгодное для себя ремесло. С 29 года он непрерывно путешествовал по северу, закупал товары и вывозил их для спекуляций. За 9 лет своей гнусной деятельности Речеткин принес немало вреда трудящимся округа. Он ежегодно на 1000 рублей увозил товаров, завезенных на север. Но спекулянт пойман с поличным. При обыске у него найдено около 4000 рублей денег. Улики заставили спекулянта признаться. Самаровский районный суд приговорил Речеткина к 6 годам лишения свободы.
Да. В те времена деятельность гражданина Речеткина называлась спекуляцией и каралась по всей строгости закона. А сегодня она именуется предпринимательством и является голубой мечтой всего молодого поколения. Ну вот и все на сегодня. Буду благодарен за обратную связь. Удачи!